Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
И наш сегодняшний гость, генеральный директор фонда «Перспектива» Александр Свинин. Саш, мне меньше всего хотелось бы, чтобы у вас складывалось впечатление в процессе нашего разговора, что мы говорим о том, что вот у нас все плохо и так далее. Но вы тоже нас поймите, потому что задача журналиста — информировать. У нас очень много позитивных сдвигов, да, там, скажем, москвичи это могут, несмотря на то, что ходили и ворчали, а кто-то и открыто, в общем, честно говоря, выражал свое недовольство тем, что происходило там с мая по август в нашем городе, который был такое ощущение, что после бомбежки просто, да. Но буквально прошло после этого совсем немного времени, и посмотрите, что творится на улицах Москвы. Какая она стала, насколько она изменилась. Она, правда, имеет совершенно другой вид, какой я ее помню с детства, и какой я ее любил всегда. И тут очень спорный момент, но это уже там, типа, наверное, мне нужно садиться, писать эссе на эту тему. Да. Моя это Москва или не моя? В чем она моя и в чем она не моя? Но, с другой точки зрения, мы не должны забывать о тех людях, вот, скажем, про которых Алексей рассказал, что, ну, которые действительно находятся в ужасном положении. И я считаю, что это действительно наша задача как журналистов — просто обращать на это внимание. Тем более, когда к нам приходят люди, которые умеют, знают, как помогать, имеют возможность это делать, и навыками, как вы говорите, и консалтингом, и деньгами, которые выделяет там, да, президент Российской Федерации. Вот еще хотелось бы спросить, как вы понимаете, что такое гражданская активность, гражданская ответственность и гражданское общество? Вот эти вот три вещи.
Ну, вообще, гражданская активность – это такая сверхнормативная деятельность человека, направленная на создание социального блага. Вот мы с вами все работаем, и это наша нормативная деятельность. Мы это делаем, потому что у нас есть профессия, мы хотим получать зарплату, и с 9 до 6 мы выполняем свои обязанности перед работодателем.
Ну, да? Это кому как повезет, на мой взгляд.
Ну, кто-то с 12 до 12 по-разному.
А кто-то с 12 до часу, например.
Кто-то с 12 до часу, вот. Но если вы, помимо того, что вы ходите на работу, готовы создавать какое-либо социальное благо даже в вашей профессии, то есть, словно, если вы журналист, но после работы вы пошли, там, поехали вот опять же в какой-то там малый город или даже в Москве и бесплатно начали там образовывать там молодых студентов, школьников, рассказывать им о своей профессии, то, по сути, вы уже гражданский активист. Потому что вы это делаете не потому, что вам за это платят деньги, вы это делаете, потому что считаете, ну, что это важно кому-либо. И при этом надо очень четко делить выход там, на митинг и уборка улиц. Вот гражданская активность – это уборка улиц.
А выход на митинг?
А выход на митинг – это проявление очень часто своей политической воли. То есть и своих политических взглядов. Это не решение социальной проблемы, это решение проблемы борьба за власть, упрек власти, обращение в... Это надо тоже делать. И обращать внимание власти на какие-либо проблемы посредством волеизъявления, в том числе и такого в рамках закона, это делать тоже надо. Но это не гражданская активность. У нас очень часто путают и называют гражданскими активистами, по сути, активистов политических. То есть те, кто проявляет какую-то активность ради все-таки каких-то политических целей. Это неплохо, но просто надо очень
четко... Нет, нормально, люди выходят... Здесь я не вижу никакой борьбы за власть, давайте разберемся. Люди выходят на митинг с плакатами «Повысить зарплату учителям, сколько можно?» Получать, там, условно говоря, 20 тысяч. Да? В Москве молодому специалисту, потому что на эти деньги прожить невозможно.
20 тысяч, я могу сказать, сколько получает учитель за пределами нашей столицы.
Ну, скажи.
Я могу сказать, что в Москве
12-15.
12-15 тысяч.
В Москве учитель 20 тысяч не получает.
Кстати, да, если он
больше?
Работает меньше.
Меньше.
Ну, меньше. 18 тысяч ставка, если
он
не ошибаюсь.
18 тысяч ставка. Условно говоря, он там не ведет. Я, правда, понимаю, что мы сейчас как бы не...
Уходим не туда.
Уходим в другую тему, да. Но я просто к чему? Что собирается группа молодых людей, если им разрешили выйти. У нас с этим тоже сейчас проблемы. Вот они несут плакаты там типа «Сколько можно жить в нищете? Прибавьте учителям зарплату». А им как бы такой ответ поступает. Но это же ваше призвание, условно говоря, да? Всегда учителя мало получают. вначале. Есть места, где можно заработать больше. Ответ им от власти. Я не считаю, что выход на такой митинг – это борьба за власть. Это именно гражданская позиция, и если уж там... не требование там жесткое, а просто просьба власти обратить на бедственное положение этих молодых людей, которые потратили, может быть, там 4 или 5 лет, а еще, может быть, кто-то там пошел в аспирантуру учиться, это тоже фактически нищенское существование. А может быть, среди них какие-то там будущие Спиранские и Макаренко. Я сейчас там более современных таких продвинутых педагогов не очень хорошо знаю, потому что я не очень в этой теме. Вот, но я наверняка уверен, что есть просто...
Но вы сейчас говорите все-таки о социальной проблеме. И когда выходят и обращают внимание
власти... А вы говорите просто, что это борьба за власть.
На решение социальной проблемы.
Да.
Это, конечно, проявление гражданской позиции, но когда у нас для некоторых людей выход на митинг по любому поводу, если он не является учителем, он выходит за учителей, если выходит на улицу таксист, он выходит вместе с таксистами, если выходит тракторист, он выходит вместе с трактористом.
Ну, для него это, да, перформанс.
Понимаете, да. Вот, да. И у нас, еще раз говорю, в обществе просто очень часто именно таких людей называют гражданскими активистами. Хотя они для гражданского общества и для решения социальных проблем общества ничего не сделали.
С гражданской активностью разобрались. Да. Гражданская ответственность.
Гражданская ответственность, наверное, ответственность каждого из нас перед тем обществом, в котором мы живем, как бы это там пафосно не звучало, но ведь вы тоже очень правильную вещь сказали, что от нас с вами очень многое зависит. Мы не там 145 миллионов человек, которые вот только вместе могут. Конечно, вместе мы можем сделать многое, но мы на своем месте каждый. Мы можем, начиная от того, что уважительно относиться к городу, где мы живем, и не мусорить в этом городе. Я был недавно в городе Грозный.
Угу.
В городе Грозный идеально чистые улицы. Я местным очень разным людям задавал вопрос, почему у вас так чисто? Хотя как бы армии дворников там нет. Они говорят, ну, слушайте, у нас город был в руинах, мы его отстроили. Бросать мусор в том городе, в котором мы сами отстроили, мы не хотим. Понимаете, это такая вот эта гражданская ответственность перед местом, где вы живем, перед семьей. Не обязательно всем быть гражданскими активистами и помогать всему обществу, да, или там какой-то социальной группе. Давайте хотя бы помогать своей семье, заботиться о наших родителях, о наших бабушках и дедушках. Потому что это тоже, вот это и есть гражданская ответственность, когда человек осознанно понимает, что от него что-то зависит, ну, даже и не что-то, а что-то очень важное и большое, что происходит вокруг него. И об этом, как бы, это все время кажется очень таким пафосным и большим разговором. На самом деле, это очень простые вещи, такая, знаете, теория малых дел, вполне себе конкретная.
Ну, у нас вот эти вот, тот пример с заборами, я понял, к чему вы вернулись, да, то, что было в первой части программы. У нас это все время принято вот как-то, знаете, так вот уже... много десятилетий после всех известного события в 17-м году, облачать это в какие-то призывы, лозунги «все на субботник», там, туда-сюда. Ну, вот хорошо, вот проходит, это два раза в год бывает, вот проходит субботник, я смотрю вот на свой двор. Мне немножко странно, почему-то стали хуже убирать, условно говоря. Идеальный вот в эти два дня двор убирается, потом полным сейчас вот осень, полным-полно листвы, никто ничего не делает из нас, самих жильцов этого дома. Однако, вспоминая картинку, где вот в какой-то австрийской деревеньке... И, нет, это вообще Чехия была. Очень много городков же там, да, какая-то дорога такая проходит, ну, которая не автострада такая скоростная, а вот эти вот
Межгородские, межмуниципальные.
Да, межмуниципальные, дорожки. То есть где можно ехать не выше 90 км в час. А я уже вообще молчу про дороги, где можно ехать не выше 70 км в час, как раз где по краям вот этой дороги стоят дома. Без всяких субботников. Я уверен, что это происходит каждый день. Я тоже там был осенью. Люди выходят сами, метелками, тут вот эту свою придворовую территорию. Им не надо никаких лозунгов, им не надо ничего там каких-то... посредством телевидения объяснять, что завтра вся Москва с мётлами.
Традиционное гражданское общество, вот в общемировом его понимании, в России все-таки строится последние 25 лет. То есть, когда это действительно инициатива граждан. Помните фильм «Служебный роман» и «Общественницу»?
Шурочка.
Да.
Это женщина, да.
Которую выдвинули и никак не могут задвинуть обратно. Вот когда пытаются построить гражданское общество по этому принципу, да, когда это насаживается сверху, всегда у нас получаются вот такие вот шурочки, которые неизвестно чем занимаются, и вообще-то она в бухгалтерии работает. Но она почему-то вот считает, что этой общественной жизнью ей как-то вот надо специально
заниматься. Да.
Понимаете? И, конечно, времени еще прошло достаточно мало для того, чтобы у каждого из нас там была эта ответственность. Нам все время кажется, что за нас что-то сделают.
Подождите, вот вы говорите, всего-навсего 25 лет, но давайте вспомним времена до 90-го года. В нашем обществе была гражданская ответственность.
В нашем обществе была гражданская ответственность, но...
И было гражданское общество.
Очень часто форма этого гражданского общества, вот эти вот субботник один раз в год.
Ну, может быть, субботник не очень удачный пример, но есть огромное количество других примеров, когда люди вот без, там, реально помогали друг другу без всяких там, лозунгов и призывов.
И именно поэтому у нас за эти 25 лет вот все эти проявления, они, в общем-то, ну, приобретают достаточно уже эффективную прогрессивную форму, потому что очень многое было заложено изначально. Вообще в нашем обществе помогать принято. То есть это считается нормой. Помогать ближнему. И то, что было заложено там, до 91-го, там, 93-х годов, сейчас просто это все приобрело форму благотворительных фондов, волонтерских движений. И это 25 лет, срок очень маленький, для того, чтобы у нас появилось, вот, как я говорил, начали 227 тысяч некоммерческих организаций, каждая из которых в определенном направлении помогает обществу. Поэтому, с одной стороны, очень маленький срок для того, чтобы у нас вот все уже научились выходить во дворы и их убирать, да, вот как в случае с вашим двором, да. Но есть, например, примеры, не знаю, зато Заречный. Есть такой небольшой город в Пензенской области.
Ну, да, про него много говорится.
Он закрытый, но там, понимаете, там проходят фестивали дворов. Там проходят дворовые конкурсы, когда дворы друг с другом соревнуются за право, там, я не знаю, быть лучшей самодеятельностью. Там проходят конкурсы «Украсть свой двор». То есть жители сами, власть им помогает, она дает им, например, там, краску, не знаю, землю и саженцы, но жители сами красят те самые заборы, сажают эти деревни, украшают свой двор, чтобы побороться за звание лучшего двора там в городе. И это город обычный в Пензенской области. Да?
Может, не надо бороться, может, просто это надо делать, потому что самим приятно так жить.
Бороться — это в смысле там какой-то элемент соревнования. То есть это еще и интересно, и действительно там ты хочешь показать себя с лучшей стороны и так далее. Это просто вот элемент некого такого вовлечения в эту деятельность. У нас есть город Урюпинск. Вот все про него слышали, да?
Да, но мало кто ездил.
Ну, туда, во-первых, сложно доехать.
А это где, стесняюсь спросить?
Это Волгоградская область. Угу. И это от Волгоградской области, насколько от Волгограда, по-моему, в трех часах езды. То есть это там достаточно далеко. Но в этом городе вот мы общались и с мэром этого города очень много, и общались с жителями этого города. В этом городе 70% жителей вовлечены в решение городских проблем. То есть вот те самые субботники там проходят не один раз в год и не два раза в год, они там идут постоянно. В той же Чечне я услышал замечательную историю парня. Он живет в одном из горных сел, и он любит заниматься спортом, бегает. И вот он, когда бежит от одного села к другому, пока бежит, в пакет специальный собирает весь мусор, который есть на обочинах после ну, проезжающих машин. Вот вы что-то можете там выбросить из окна. И вот этот парень каждый день, пробегая там, несколько километров по трассе, собирает с этой трассы весь мусор в пакет. Просто потому, что он оттуда никуда не уедет. Это ведь тоже важный аспект. Люди начинают заботиться о своей территории, когда они понимают, что они там будут жить всегда. Что там будут жить их дети. Это для нашей страны, опять же, где и переселение народов, и очень много людей уезжало там в какие-то новые города строить, комсомольские стройки и так далее. Вот это вот чувство того, что мы на этой земле надолго, оно тоже просто так не появится. Оно прививается постепенно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». Наш сегодняшний собеседник, генеральный директор фонда «Перспектива» Александр Свинин. Саша, у нас остается там чуть-чуть больше 10 минут, поэтому вот давайте, хотелось бы вот о чем поговорить, прям пошагово. Вот, скажем, кто может рассчитывать на грант от президента посредством вот вашего операторства? Что человеку для этого нужно сделать? Вот как ему действовать? Вот Алексей там рассказал по поводу вот этого села, по поводу этого моста, там по поводу комбайнов тоже мы поняли, что комбайны вы не можете купить, так же, как не можете построить здание какое-то, да, там специально. Потому что есть отвечающие за это ведомства, там и здравоохранение в данном случае, там и строительство, и культура, и так далее. Ну вот видит человек, что ничего не получается, и нужны какие-то подъемные деньги. Вот он хочет обратиться в фонд «Перспектива». Что он должен сделать?
Ну, во-первых, у человека должна быть некоммерческая организация.
Как она создается?
Она регистрируется в Министерстве юстиции. Это процедура, схожая с регистрацией коммерческого юридического
лица. Это долго по времени?
Это порядка 30 дней занимает.
Так.
Ну, либо человек может, опять же, я сказал, что уже зарегистрированных некоммерческих организаций очень много, он может обратиться в какую-либо некоммерческую организацию, чтобы она подала и в партнерстве с ним там решила какую-либо социальную проблему. Соответственно, если вы представитель некоммерческой организации, вам больше одного года, и у вас нет задолженности перед бюджетами разных уровней, то вы заходите к нам на сайт fond-perspectiva.rf и в один из четырех конкурсов, которые идут в течение года с начала апреля по конец октября, то есть очень большой период времени, это там не один день в году, вы подаете к нам заявку на грант, она скачивает у нас с сайта все документы, то есть все есть в интернете, есть телефон горячей линии нашего фонда, вы можете туда позвонить, проконсультироваться, вам подскажут, как заполнить заявку. Заполнить заявку на грант, поверьте мне, я в прошлом предприниматель, проще, чем получить кредит в банке. Ну, то есть там одна заявка, это там порядка 5 страниц, которые вам надо заполнить, и документы, которые у вашей организации точно есть, их копии. Все, вы подали заявку, отправили с помощью Почты России эту заявку к нам в фонд, и в течение месяца, максимум 40 дней, ждете, соответственно, результатов подведения итогов конкурса. Соответственно, если вы становитесь победителем, средства перечисляются вам на счет, вы реализуете проект, и потом нам за этот проект отчитываетесь. Это, что называется, история, связанная с грантами президента. Если вы, в принципе, вот как мы говорим, да, вот вопрос с деревней в Ивановской области, да, и вы просто не знаете, но вы точно можете к нам обратиться, опять же, по тем же контактам, которые указаны у нас на сайте, и мы попробуем вашу проблему решить, потому что мы знаем достаточно большое количество некоммерческих организаций в каждом регионе страны, которые, возможно, уже вашу проблему решают. Мы просто попросим их обратить внимание конкретно на вашу территорию, на ваше село или на ваш малый город, и поможем этой некоммерческой организации с консультациями, в работе с властью и так далее.
Вот еще...
Поэтому два пути, но точка входа одна. Если вы видите проблему, если проблема нерешаемая, как вам кажется, обратитесь, мы поможем. Мы, в общем-то, еще раз говорю, для этого наш фонд и существует, чтобы
помогать. То есть помогать. Это не сложно?
Это не, ну, проблемы бывают очень разные, и действительно бывают проблемы нерешаемые, и действительно бывают вещи, связанные, там, я не знаю, с большими капитальными вложениями, да, вы там вроде построить моста, но нерешаемых просто это чуть дольше может занять время.
А если нет НКО, вот тот пример, который я вам привел с жителями села, они не умеют создавать НКО, у них нет интернета, у них только один сотовый оператор работает в этом селе. Что они могут сделать?
Ну, они как минимум могут обратиться к нам.
Ну, то есть вы какую-то консультативную помощь можете оказать?
Ну, во-первых, мы можем привлечь те НКО Ивановской области, которые есть, к решению этой проблемы. То есть позвонить им, сказать: ребят, мы видим проблему там, мы с вами работаем достаточно давно, давайте вместе посмотрим, что мы можем с этой проблемой сделать. Если что-то надо от нас, ну, я могу простой пример очень привести, такой канонический. У нас есть замечательная Надежда Болсуновская, активистка из Красноярска. Она занимается инклюзивным образованием детей. Делает детские центры для людей с ограниченными возможностью, чтобы они могли учиться и заниматься вместе со здоровыми детьми. Она построила на свои деньги такой центр на первом этаже в жилом доме. Надо было построить пандус. По нашему законодательству этот пандус можно сделать только если будут подписи всех жильцов. Жильцы этого дома не хотели ставить свои подписи, потому что, цитирую, мы не хотим, чтобы наши дети видели нездоровых детей в нашем дворе.
Ну, это известная история.
Вот. Надежда обратилась к нам, и мы эту проблему ей решили. Это же не вопрос грант. Что мы сделали? Мы, первое, попросили уважаемого члена общественной палаты Диану Гродская публично выступить в поддержку Надежды. Диана, действительно, большое спасибо. Только благодаря ей эта история, наверное, и разрешилась. Она пошла еще дальше. Она подписала письмо личное каждому жителю этого дома, чтобы они, в общем-то, на эту проблему внимание обратили. Следующее. Мы поговорили с коллегами из федеральных телеканалов, они поехали и сняли об этом сюжет. И после этого, вот, под таким давлением общественного мнения, жители все-таки подписали разрешение на строительство этого пандуса. Это же не вопрос гранта был. Это был вопрос конкретной одной Надежды, детей, с которыми она работает. И мы вот придумали какой-то механизм, как эту проблему можно решить. Ну, ведь вопрос в желании помочь. У нас-то желание есть.
Еще вот несколько минут буквально осталось. Последний вопрос о храмах. Мы так подробно не поговорили. О восстановлении церквей. Действительно, очень много разрушенных церквей, когда едешь и по Центральной России, да где только не едешь, постоянно видишь. Там,
кстати, очень много проектов из Тверской области, связанных с восстановлением храмов и церквей.
Это обязательно должен быть храм в жилом селе, да? Потому что в свое время еще покойный патриарх Алексий сказал, что будет приход, будет храм. То есть, если храм стоит в чистом поле, то его восстанавливать никто по линии церкви не будет. Если приход стоит в селе, где есть жители, ну, там, по крайней мере, не меньше 15-20, то тогда есть вероятность.
Ну, вот как раз-таки, когда церковь, может быть, не имеет возможности восстановить, можем еще и мы прийти на помощь. Я приведу тоже пример. Вологодская область, Крахино.
Крахино, да, Анна Ртукаева замечательная.
Она была у нас. Замечательная. И... Вот она у нас сейчас подала заявку на грант, и высока вероятность, что она этот грант выиграет. Она же не имеет отношения к церкви.
Она и... нет, абсолютно. Она и... доброволец, который да. сама... Вот мы с Володей ввели эту программу.
И там как раз-таки церковь точно никогда не будет основана силами Русской Православной Церкви, потому что там нет прихода.
Ну и церкви там не будет как церкви,
но церкви будет там памятник. Не будет, да, но там будет памятник.
А если это жилое село, и, соответственно, есть приход, но нет никакой возможности у назначенного туда священника своими силами, нет спонсоров, ну вот нет никого вокруг, кто бы мог
Опять
ему
же,
помочь.
Это можно к нам можно обратиться, это не капитальное строительство, это восстановление. Мы...
И вы можете привлечь да. какое-то НКО, если у них нету, которое...
Ну, обычно у церкви есть, потому что все-таки приходы очень часто образуются в формате некоммерческой организации.
А, то есть вот это вот да. еще сторона вопроса.
Поэтому угу. мы... Такие истории часто видим, и у нас есть уже победители таких грантов и в Саратовской области, и в Северо-Западном федеральном округе, поэтому такие истории мы тоже готовы поддержать.
Вообще вот так вот все выглядит очень даже позитивно и...
Нет, ну а как же вот эти скошенные дома и...
Так они их никто не отменяет, они есть, они будут, увы, это
Но
тенденция.
Все-таки у нас треть населения, как только слышит слова некоммерческая организация, благотворительный фонд, гражданская инициатива, они сдуваются просто. Треть населения, это очень много.
Очень много.
Нету доверия.
Я вам больше скажу, 99% граждан России не готовы помогать взрослым людям. То есть они не готовы жертвовать на проблему взрослого человека.
Вот исходя из того, что взрослый человек, он сам себя прокормит?
Поможет. Да.
Даже если у него ни рук, ни ног.
Да. Это же большая беда. Хотя Россия в этом году первый раз вошла в топ-10 стран по индексу благотворительности. У нас люди жертвуют действительно много, и компании начинают жертвовать много. Но вот этот вопрос доверия, а доверие появляется когда? Когда, как вы говорили в самом начале, можно что-то потрогать руками. Когда вот эти самые там жители Териберки видят эти рабочие места, где они могут прийти и поработать, их зарплата повысится, у них возникает доверие к этой некоммерческой организации. Когда жители острова Итуруп видят, как некоммерческая организация под названием «Курильчанка» делает там классные туристические маршруты на этом острове, и на остров тоже приезжают туристы, это тоже занятость для местного населения и тоже больше денег. Когда видят Анор Тукаеву и видят восстановленный памятник, это тоже все можно потрогать руками. Вот чем таких проектов будет больше, тем и этого доверия будет больше. Но для этого надо время. Вот мы в этом
ну да,
году...
это годы.
Да, конечно, мы в этом году поддерживаем, сейчас у нас 151 проект профинансированный до конца года, мы надеемся, что у нас будет 300 таких проектов. А что такое 300 проектов на 130 тысяч, как мы говорили в начале сел? Конечно, это работа не одного года. И я просто действительно призываю вот и наших слушателей, и нас с вами просто не забывать о том, что есть проблемы, но чаще смотреть на тот позитив, который, в общем-то, появляется. Потому что он дает надежду. А без надежды, в общем-то, и жить не хочется.
Саш, спасибо вам большое, что нашли время в своем плотном графике к нам прийти и с нами поговорить. Я надеюсь, что наши слушатели, которые заинтересовались... Кстати, до конца октября еще есть возможность подать заявку на грант, да, насколько я понимаю?
Да, до 20 октября мы принимаем заявки на гранты. Опять же, наш сайт. И мы будем всех рады видеть на форуме общественной
времени палаты. Времени мало, но оно есть.
На форуме? Есть,
на форуме общественной палаты, форум сообщества 3-4 ноября в экспоцентре на Красной Пресне. Тоже очень простая регистрация через сайт общественной палаты.
А за консультацией просто к вам можно обращаться круглый год?
Круглый год, с 9 до 6 звоните, телефоны работают.
Мы беседовали с генеральным директором фонда «Перспектива» Александром Свининым. Программу «Светлый вечер» на Радио Вера для вас подготовили и провели Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
Мы прощаемся, до новых встреч. До свидания.
Всего хорошего.
«Светлый вечер» на Радио Вера.